Вилли Мельников. Введение в лингво-дайвинг. Цитата из самого себя. «Я словообразоварвар, не исправикинг, не предсказубр, не укротигр, в чем-то изящерица. Социальное происхождение – тварянин из разночтинцев, род занятий – вездельник, склад ума – мультименталист, национальность – идеец, профессия – болеглот». Из поэтического цикла «О презе лезвия и о щущепке». Если бы можно было зайти в кабину хронопортационного лифта и нажать на кнопку «Эпоха неолита», отправившись во времена зарождения праязыков, то перед глазами могла бы развернуться следующая ситуация. Разделенные расстоянием в несколько полетов стрелы лежат территории обитания двух первобытных кланов. Люди одного из них живут на морском побережье, другие – горцы. Первые, отправляясь на охоту, побаиваются забираться даже в невысокие предгорья, а вторых страшит вид простирающихся в никуда воды, которую они иногда видят со скал. Представители обоих племен временами замечают друг друга издалека, но никогда не встречаются. Да и на предмет чего? И у тех, и у других под влиянием сильно разнящихся условий жизни давно сложились слишком разные понятия и их звуковые обозначения, которым еще только предстоит стать словами неродственных языков. Но однажды одному из охотников племени с побережья захотелось разведать, а не лучше ли ловится рыба в верхнем русле реки, что порождается горной грядой и всплескивается в море. И оставив в дельте реки свою родовую боязнь гор, охотник отправился вверх по течению, на ходу пытаясь придумывать название незнакомым деталям меняющегося ландшафта. Так он незаметно для себя углублялся в чужую страну, пока не был внезапно окружен горцами. Они привели его в свое поселение, и по интонации их непонятных возгласов наш человек с берега догадался. Или он объяснит людям ущелий, что всего лишь увлекся охотой на речную рыбу, или же он сам станет охотничьим трофеем. И наш рыболов поспешил протянуть обитателям скал свои главные амулеты-обереги, засушенные голову и хвостовые плавники крупной морской рыбы. Но лица горцев вдруг зло исказились. Откуда же нашему охотнику с побережья было знать, что рыба, считающаяся его соплеменником, символом удачи и достатка, жителями горных расщелин понимается как пожелание скорейшей гибели от рук более сильного противника. А все потому, что горцы, живущие в безрыбных верховьях рек, привыкли видеть рыбу только в гнездах скальных птиц, лишь в виде ее растерзанных останков. Незавидная, казалось бы, судьба нашего горца, нашего охотника, если бы ее не озарило подарить горцам два черепашьих панциря, используемых для перетирания жесткой пищи. Людям скал не встречали ничего подобного и крайне удивились, увидев предметы, обозначения которых отсутствовали в их предязыке, а удивление во все времена гасило вспыхнувшую было агрессию. И, смягчившись, аборигены горных пещер отпустили охотника, но не указали, вдоль какой реки ему следует спускаться. И он радостно зашагал по берегу клохочущего потока, но стекающего не к морю, а в горную долину. Так другая река привела нашего приморца к миролюбимому племени, живущему вокруг огромного горного озера. Но когда охотник увидел при входе в поселение насаженный на шест длиннорогий череп, то тут же схватился за копье. Неудивительно, он и его собратья видели лишь останки этих животных, погибших при падении из горных круч. Их торжествующе расклевывали пернатые хищники. Вот и стал рогатый череп для жителей морского побережья символом мучительной смерти. Что могло быть дальше? Возможно, наш охотник все же нашел дорогу домой, но вполне мог остаться среди людей горной долины, влив в их рождающийся язык понятие, связанное с жизнью на полосе земли, бесконечно протянувшейся вдоль безбрежной воды. Не смог он растолковать лишь одного. Каково на вкус дыхание океана? Вероятно, пришлось изобретать новые слова, разъясняя приозерным жителям неслыханные ими понятия и создавая загадки для далеких потомков, для тех из них, кто попытается объяснить, откуда в петроглифах древних обитателей горной долины присутствуют символы, обозначающие соленую воду. А как в рисуночное письмо доисторических горцев проникли графические элементы, свойственные изображениям панцирей морских черепах? Нет, без лингво-дайвинга тут явно не разобраться. Лингво-дайвинг. Этот термин придумался у меня после многолетних расспросов. Каковы ощущения, вызываемые знанием нескольких десятков современных и древних языков? Действительно, погружаясь в глубину очередного языка, находишь жемчужин и причудливых кораллов больше, чем ожидал. Кстати, морские аналогии мне приходилось также слышать от германских лингвистов. Они говорят об особенности построения немецкого предложения так. Немец ныряет в пучину своих фразы и, проплыв с задержкой дыхания под словесными волнами, выныривает на другом берегу с глаголом в зубах. А итальянские языковеды любят сравнивать русскую манеру речи, которой свойственны частые паузы между словами, с итальянской, где высказывание, независимо от его длительности, выглядит неразрываемым полотном. Однажды в ответ на это у меня родилось определение. Если русские, преодолевая речевой ручей, обожают перепрыгивать с одного камешка на другой, то итальянцы предпочитают начать переправу, то есть высказывание, сев в лодку, хотя иногда и забывают на берегу весла. Намереваясь нырнуть в лингвоглубины, даешь себе слово. При следующем погружении непременно захватить с собой гарпунное ружье с сонными ампулами, чтобы максимально близко разглядеть нередко хищноватые особенности смысловой структуры языка, в толще которого учишься плавать. В качестве ружья мне удобнее всего использовать постоянное сравнение эмоционально-смысловых красок этого нового для меня языка с многоцветием высказывания и думания на языке родном или... что еще эффективнее, уже освоенным иностранным. Но и ружье довольно скоро перестает быть нужным. Обнаруживаешь, что не только понимаешь речь обитателей, принявшей тебя лингво-бездны, но и они прислушиваются к твоей, все чаще откликаясь на приглашение погостить в аквариуме привычного для тебя наречия. Следующее чувство здесь. В тебе бутонообразно распускаются жабры для того, чтобы буквально дышать этим языком. Но в то же время для встреч с неиссякаемыми непредсказуемостями любого языка растет твой гардероб специфических скафандров, то есть умений облачаться в логику мышления народоносителя этого языка. И тогда даже самые редкие фразеологические обороты идиомы, эти поистине глубоководные аборигены лингвистических омутов, даже они согласятся тебя покатать на себе по дельфинии. Не случайно, наверное, библейская история Мидраш о пророке Ионе, попавшем в чрево кита, всегда представлялась мне неким метафоросотканным аквалангом ныряльщика в языки. Он не опасается быть проглоченным ими. Ему это даже на руку. Изучив этих лингвозавров изнутри, он легко найдет путь как наружу, так и к новым языкобестиям. Может показаться, что приступать к освоению языка с весело увлекательных идиом и житейских сленговых курьезов – это все равно, что начинать обед со сладкого десерта, отбивая аппетит к основным блюдам. Но в том-то и дело, что такой десерт лишь овкуснит ваше путешествие по лестницам, залам, галереям грамматического здания. В каждой из них вы напридете на нежданное деликатесное угощение. Французский писатель конца XIX – начала XX веков Жюль Ренар замечал: «Больше всего мне нравятся пирожные, вкус которых хоть немного напоминает простой хлеб». Ну, если под последним подразумевать грамматику, то вы увидите, каким лакомством она может обернуться. И во многом благодаря восприятию ее как инопланетного пейзажа при постоянном сравнивании с ландшафтами родного вам мира. «Благодаря языку мы чувствуем родину краями наших губ», — так писал Конфуций.